кто мне подскажет? Я не успел записать. На чем мы остановились в прошлый раз? Ну, приблизительно.
Прошлый раз был 2 месяца назад.
Нет, месяц назад.
Месяц?
Да, месяц. На чем? А, мы дошли до 11 главы, да? А, уже начали. Ну и замечательно. Напомню просто тем, кто не был, или о чем речь. Ну, помните, что открывается книга, запечатанная 7 печатями. В книге откровение о том, как будет спасен мир, вообще судьба этого мира, этого творения. Книгу может открыть только Агнец, то есть Иисус Христос. И вот он снимает печати, 7 печати сняты. Ну и там идет при снятии печати, пока не будут сняты все 7 печати, естественно, книга открыта быть не может, да? Ну вот пока не снимутся все 7 печати. И пока снимаются 7 печати, происходят разные события, катастрофические события, смысл которых в книге, постигающие людей на земле, землю, война, там, помните, 4 всадника, потом мученики христианские, наконец, страшное землетрясение, которое должно поразить всех, кто устоит. Ну, кто-то должен устоять, и поэтому вслед за этим следует запечатление 144 праведников, которые все-таки устоят на суде. Потому что вот-вот грянет суд, вот снимется 7-я печать, и будет конец. Снимается 7-я печать, но конец не наступает, потому что Бог долготерпит. Он еще дает время покаяться, потому что все эти казни, которые постигают людей, конечно, их богословский смысл – это покаяние, призыв к покаянию. Но люди не каются, хотя погибла уже 1/4. Тогда наступает следующий этап, появляются 7 ангелов с трубами, и они трубят. Теперь уже гибнет 1/3 земли и людей больше, чем первый раз. То есть усиливаются наказания, усиливается призыв к покаянию. Вот это занимает у нас 9 главу, 7 труб трубят, причем там, помните, и вылетают из бездны саранча какая-то страшная, это бесы в бездне сидят, но ангел появляется, который открывает эту бездну, и оттуда вылетает, как дым, это саранча. Это очень интересно, ведь бездна, а что такое бездна? Это одно из тех слов, которые в Священном Писании имеют синонимы, ну вот, например, шеол. Это то же самое, что бездна. Или по-гречески аид, по-славянски ад. Не путайте ни в коем случае, путайте этот ад, бездну, шеол. Это подземная могила, как бы такая пещера большая под землей, где тени умерших, а также заключенные там бесы, злые духи. Но это не место мучений, это место теней, там людей-то нет никаких, там одни тени от мертвецов. Из ада вот этого, из бездны, люди могут появиться. Эти тени могут превратиться в людей, воскреснуть, как Господь спустился в этот ад и воскрес, и выведет с собой оттуда. Это не место наказания, а это место смерти, первой смерти. А как место наказания называется в Священном Писании Нового Завета? Гиена огненная, или в книге Апокалипсис озеро огненное и серное. Не путать с адом. Из ада воскресают, а из гиены уже никто воскреснуть не может. Ну, в средние века, как вы знаете, произошла путаница в головах. И когда мы читаем Данте, предположим, божественную комедию, то там ад – это место мучения. Ну, мы должны помнить, что одно дело средневековая литература, и другое дело Библия. В Библии свой язык, мы должны его понимать. И если мы говорим уж о таких местах посмертных, то вот место блаженства. Ну вот есть наказание, Да? А место блаженства как называется после суда? Значит, наказание – это гиена огненная. Не ад. Ад – это смерть. И смерть и воскресение – суд, и потом уже наказание, либо поощрение. Ну, наказание – это гиена. А как место блаженства называется?
А?
Ну, правильно, вот Царство Небесное, или ну, да, Царство Божие. А еще, собственно, нет, царство это власть, все-таки это царствие, это власть. А место? По-разному. Чаще всего называется лоно Авраамова. Ну, помните, вот он попал на лоно Авраамова. Иногда называется словом рай. Ныне будешь со мною в раю, сказано разбойнику благочестивому. Но не путай, и здесь у нас происходит путаница, потому что мы часто раем называем то место, где жил Адам с Евой. Но это в Библии раем не называется, это только в нашем сознании. Опять же, у Данте, у какого-нибудь, там, я не знаю, в средние века произошла путаница. А как называется это место, где жили Адам с Евой? Эдем, сад Эдем. Вот. А рай, парадис, это уже место блаженства. Не надо путать. Ну ладно, это все филология библейская, которую надо знать, чтобы адекватно понимать текст. Потому что мы читаем ад и думаем, что это место наказания. Да нет, нет, это место смерти, первой смерти. А вторая смерть – это уже вот гиена. Ладно, вот значит, 7 труб протрубили, 6 труб протрубили, 1/3 людей погибло, а остальные, а прочие, как написано в конце 9 главы, не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни во всех своих злодеяниях. То есть 2/3 не раскаялись. Что же они? Погибнут. Наверное, надо усилить наказание, чтобы, ну, еще все-таки дать людям время для покаяния. И вот в 10 главе, если вы помните, появляются 7 громов. А вот они должны протрубить, проговорить 7 громов. И в принципе, значит, была 1/4, потом 1/3, и теперь должна погибнуть уже 1/2, потому что усилиться должны все эти наказания, чтобы мужик наконец перекрестился, знаете, пока мужик гром не грянет. Вот. Но тут становится понятным, что как ни усиливай наказания, люди все равно как были дурными, так и остаются. И сколько их ни наказывай, кто-то покается, а кто-то, наоборот, и обозлится еще больше. И тогда появляется ангел и говорит, не записывай, то есть не будет этих 7 громов. Но времени уже не осталось, и должен наступить уже окончательный суд. И этот суд Божий вот-вот должен произойти и будет изображен в виде излияния 7 чаш гнева. Ну, слово «гнев Божий» обозначает суд Божий в Библии. Суд в осуждении. 7 чаш гнева, они вот-вот прольются. Но, вот, что же, никто не устоит, что ли, на этом суде? Нет, надо опять же сохранить избранный остаток. Вот как тогда запечатлели 144 тысячи после печати, это избранный остаток, который не будет подвержен наказанию. Ну и теперь, чисто формально, после 7 труб, охраняется избранный остаток. И мы с вами, по-моему, уже прошли это. Место – это начало 11 главы, где появляется ангел, который измеряет таким тростью, мерилом храм, жертвенник, поклоняющихся в храме. Измерение означает сохранение. Ну, собственно, в каком смысле? Ну, как землемеры. отмеряли крестьянам, вот это твоя, твой участок, он принадлежит тебе, а вот этот померим столько-то соток там, это принадлежит ему, это твое, это его, это его. Вот когда Бог измеряет свой храм, здесь под храмом понимается, конечно, не Иерусалимский храм, в 90-е годы, когда писался Апокалипсис, храма уже никакого не было, он давным-давно был разрушен. Речь идет о Церкви Божьей. Измеряется Церковь Божия, она принадлежит Богу, это Ему отмерено. Никто туда влезть не может, никакие бесы, никакие силы ада, врата ада не одолеют ее. Вот. А внешний двор храма, сказано там, не измеряй, он отдан язычникам, и они будут вести войну со святыми. Так что вот мир раскалывается перед судом Божиим. Вот. Но как же все-таки спасти людей? Уж слишком много, это 2/3 нераскаянных. А для этого-то и была открыта книга. Помните, в 10 главе это открытая книга. Через ангела вручается Иоанну. Иоанн съедает эту книгу, то есть усваивает ее содержание. И ангел ему говорит, а теперь... Когда ты съел эту книгу, ты можешь и должен заново пророчествовать. То есть все прежние пророчества были ветхие, а теперь должно быть новое пророчество, небывалое, которое и будет, а что такое пророчество, это изложение воли Божией. Воля Божия высказана в книге, эту книгу теперь будет излагать ее содержание, должен, спасительное содержание должен изложить Иоанн. И вот после того, как измерен храм, Иоанн начинает излагать содержание этой книги. И это содержание сначала излагается предельно кратко, сжато. Это 11 глава с 3 по 13 стих. Это так называемая притча о двух свидетелях. Ну, мы с вами подробно не будем читать все это, конечно. Итак, кратко излагается содержание книги. До сих пор о ее содержании мы не знаем. То есть у нас не было еще откровения. Помните, как начинается книга Апокалипсис? Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим. Но книга-то открыта была только вот-вот-вот недавно. И вот теперь эта книга открывается и нам. Притча о двух свидетелях. Вы знаете, когда вы читаете какие-нибудь научные статьи, вот большая статья, 25-30 страниц где-нибудь в журнале, а что перед статьей идет сначала? Название, там автор и... Абстракт. Или, еще резюме называют, или аннотация, да? Или книги бывает, аннотация, то есть сжатое краткое содержание, в нескольких предложениях. Вот так же и это 11 глава с 3 по 13 стих, притча о двух свидетелях, это есть аннотация или краткое содержание всего того, что потом будет описано подробно в 12, в 13 и до 21 главы, даже в 22. Здесь сжато, а потом все это развернуто. А о чем же говорит эта притча? Она говорит о том, как будет спасена большая часть человечества. Не наказаниями. Наказания мало кого спасли. Наоборот, прочие еще больше обозлились, может быть. Да? И спасет только Слово Божие. Только свидетельство Божие, которое возвестит миру или должна возвестить миру Церковь Божия, Церковь Христова. Никакие другие философы, идеологии, политики, экономисты, ученые ничего спасительного миру не предложат. Они могут предлагать хорошие или плохие вещи, но ничего спасительного. Спасение исходит только из церкви. Вот об этом, собственно, и говорит эта притча. Церковь изображается в виде двух свидетелей. Почему двух? Да, согласно ветхозаветному постановлению, когда ты выступаешь в суде и хочешь выиграть свое дело, ты должен привлечь обязательно двух свидетелей, которые будут согласны в своих свидетельствах. Истина всегда утверждается двумя свидетелями. Ну, как говорил Господь Иисус Христос, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Вот где двоих недостаточно, но они противоречат друг другу, да, один дает одно свидетельство, другой другое, тогда нужно привлечь еще третьего. И вот два обязательно. Число два – это число истины в Библии, истинного свидетельства. Поэтому здесь и церковь изображается как два. Два пророка. А кто такие пророки? Мы с вами знаем. Пророк – это тот, кто излагает волю Божию. Не путайте с современным понятием пророчества, как какого-то предсказания. Пророки – это не те, кто предсказывают. Пророки – это те, которые говорят о воле Божьей сейчас и здесь. Хотя, конечно, могут быть и такие пророчества, которые предсказывают, или, точнее говоря, предостерегают или предупреждают. То есть пророк может сказать от имени Бога, вот делай, как Бог велит, вот это и это, тогда тебе будет хорошо. А если ты сделаешь вот иначе, тогда тебе будет плохо. Ну, вот это такие предостережения, но не предсказания, потому что человек – это же такое существо свободное достаточно в своем духе, он может поступать как ему угодно. Ну, если это нормальный человек, если у него мозги не набекрень, он может поступать как ему угодно, он может поступать против воли Божьей. Вот не хочу, да и все. Помните, как у Достоевского, его же ведь многие герои именно тем и выделяются, что они поступают по своей воле. А не так, как им кто-то говорит или учит. Итак, церковь в виде двух свидетелей пророков появляется здесь. И она, церковь, благовествует. Ну, эти два пророка именно описываются символически, как, чтобы люди сразу увидели, что это пророки Моисей и Илия. Это не Моисей и Илия, это просто формы Моисей и Илия, но они как бы символизируют или олицетворяют пророков библейских. И вот здесь церковь описывается как Моисей и Илия. Они благовествуют, излагают Евангелие. Мир противится им, их убивают, их гонят, но их весть – это весть о воскресении, она все-таки воздействует на людей так или иначе, и их мученичество, и их Евангелие приводят к тому, что подтверждаемое еще землетрясением, то есть как-то Бог подтверждает истину их свидетельства, символическое, конечно, землетрясение. И тогда в 13 стихе 11 главы говорятся следующие вещи, очень интересные. После того, как они закончили свое пророчество, в тот час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала и погибла при землетрясении 7000 имен человеческих, а прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Вот это очень интересно. Ведь смотрите, только что было сказано, что погибла одна треть, а прочие люди, которые не погибли, не раскаялись ни в делах рук своих, там, чародействах своих, идолослужений, да, в убийствах своих. А здесь говорится, а прочие раскаялись и воздали славу Богу Небесному. Почему? Из-за согласного свидетельства церкви. Двое пророков. Это Церковь Божия, как истинное свидетельство воли Божией. Но интересно здесь еще в 13 стихе, что десятая часть города пала, и погибло 7 тысяч. Это так называемая перевернутая арифметика. О чем она говорит? Сейчас найду у себя эти ссылки. Дело в том, что в Ветхом Завете в нескольких местах сказано, например, пророк Амос, 5 глава, 3 стих. Там говорится, что спасены будут люди, только 1/10 людей спасется, а 9/10 погибнет. Здесь же сказано, что в результате пророчества церкви 1/10 погибнет, а следовательно 9/10 спасется. То есть все переворачивается, да? Ветхий Завет. Помните, в Апокалипсисе уже несколько раз там встречалась тема «Слышу одно, вижу другое». Да? Иоанн слышит ветхозаветные пророчества, а видит их новозаветное исполнение, которое совершенно не похоже на то, о чем говорится в Ветхом Завете. Ну, например, в 5 главе, помните, кто достоин раскрыть эту книгу, снять печать ее? И Иоанн слышит, вот лев из колена Иудина, он достоин раскрыть эту книгу. И я посмотрел и вижу, что на престоле стоит кто? Лев? Нет, ягненок, агнец. Да еще и как бы распятый. И вот он-то принимает из руки Бога книгу и начинает открывать, снимать печать. То есть слышу лев из колена Иуды, а вижу агнца, которому поклоняются все народы земли. То есть он слышит ветхозаветные националистические пророчества, колено Иуды, милитаристские пророчества, лев с когтями, с клыками. А ну, представление о Мессии иудейское, понятно, это царь, который придет, победит всех, повержет всех язычников, а иудейский народ будет жить в счастливом земном Иерусалиме возобновленном. Вот, да, это ветхозаветное пророчество, но исполнение-то его совсем другое. Не убийца лев, а жертва убиенная, агнец. Вот. И поклоняются не иудеи, а все народы земли, включая иудеев. Да? То есть все, наоборот, слышу одно, вижу другое. То же самое и дальше. 144 тысячи, помните, эти перечисляются запечатленных в 7 главе. Это же полки Израиля, там колено Иудина, столько-то колено Рувимова, столько-то колено Симона, столько-то колено. Перечисляются войско Израиля, огромное. Не очень большой, 144 тысячи, по сравнению с миллиардом людей, конечно, не так много. Вот. После этого я взглянул, и вот неисчислимое множество людей с пальмовыми ветвями стояло и поклонялось Богу и Агнцу. То есть слышу, опять же, войско, опять же, национальное, вижу все народы земли с пальмовыми ветвями. Слышу одно, вижу другое. Здесь также слышу. 1/10 будет спасена. Это несколько раз говорится в Библии об этом. А вижу, 9/10 будет спасено, а 1/10 упадет. То же самое 7 тысяч. Ну, в 3 книге Царств, 19 глава, сказано, что 7 тысяч будут спасены, избранный остаток. Все остальные миллионы, миллионы, миллионы погибнут. А здесь говорится наоборот, что 7 тысяч имен человеческих погибнет, а все остальные воздали славу Богу Небесному. Ну, конечно, мы понимаем прекрасно, что все эти числа, чисто символические, они просто говорят нам о том, что спасение может идти только от пророческой церкви. Насколько наша церковь и вообще христианство всемирное соответствует своему предназначению, это уже пусть каждый из нас задумается об этом. Насколько это два пророка, два свидетеля. По-моему, сейчас церкви там сотни во всем мире, и все противятся друг другу, так что никаких двух свидетелей особо мы не видим. Ладно, во всяком случае, такая задача перед христианами. Вот. После этого изложения краткого содержания книги Откровения, значит, что мы здесь видим? Пророчествующая церковь, против которой вооружается весь мир, ведет с ними борьбу, собственно, ведет борьбу дракон, сатана со своими приспешниками. Но свидетели, значит, тем не менее, их свидетельство приводит к спасению мира, и больше ничто другое. А дальше начинается развитие этой темы, этих тем. 12-я, например, глава, очень интересная по-своему, очень символичная. Здесь Иоанн видит два видения. Одно видение, оба видения небесные. «Я и явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». И дальше она рождает младенца мужского пола. Ну вот, что это за жена, великое знамение? Об этом существовало много разных предположений. Ну, где существовало? Разумеется, на Западе, потому что на Востоке, как я вам говорил, эта книга вообще была неизвестной практически. Все толкования западные. И в средние века преимуществует так называемое мариологическое толкование, что это жена, которая должна родить младенца мужского пола, а мы увидим, что это Спаситель Иисус Христос, ну как кто? Это Дева Мария. Дева Мария, вот она в солнце, в сиянии, под ногами луна, вот ее небесная, в небесном таком виде стоит, в восхищении небесном. Но это только, да, и если вы видели католические иконы некоторые, ну или так называемые иконы, потому что это скорее картинки, на них изображена действительно Дева Мария в своей небесной славе, облеченная в солнце, у нее корона из 12 звезд, и под ногами месяц такой, да? Ну, видели, наверное, такие иконы. Вот, причем толкуется это так, ну, во всяком случае, в простонародье, что, мол, попирается ислам, полумесяц, да, такой. Ну, это неправильно. Конечно, никогда ни о каком исламе здесь речи нет, и быть еще не могло. До ислама еще должно 4000 лет пройти. Вот. Но в основном это толкование неправильно, вот почему. Дальше будет говориться о том, как эта жена преследуется, как она бежит, как у нее появится много детей. Это к Деве Марии никак не относится. Тогда было другое предположение, что это, мол, эта жена, облеченная в солнце, которая рождает младенца Спасителя, это Ветхозаветный Израиль. Ну и это вроде бы правильно, действительно, Иисус Христос произошел от Девы Марии, из Ветхого Заветного Израиля. Ну и это толкование не подходит, потому что дальше будет совершенно ясно сказано, что эта Дева, речь пойдет о христианах, а вовсе не о каком-то Ветхозаветном Израиле. Ну, не буду перечислять разные толкования, скажу только, что сейчас преимуществует мнение, что эта дева, облеченная, жена, облеченная в солнце и рождающая младенца, это народ Божий в своей совокупности, это и Ветхо, и Новозаветный народ в целом, верующие люди. Вот Ветхий Завет рождает младенца, а затем Новый Израиль, или христианская церковь, гонима в пустыне и так далее. Вот, значит, вот это видение жены. Другое небесное видение видит Иоанн. И другое знамение явилось на небе. Причем заметьте, что жена, облеченная в солнце, называется великое знамение. А здесь просто другое знамение, потому что к нему как-то не подходит слово великое. Это большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. На головах его 7 диадим, корон. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Ну, дальше мы увидим с вами, что этот дракон будет назван Сатана, древний змей. Этот образ дракона, который стоит перед женой и хочет пожрать младенца, взят из языческой мифологии. Это такой очень распространенный сюжет античного мира, который восходит к мифу о рождении Аполлона. Богиня или нимфа Лето понесла от Зевса, согрешила Зевсом и понесла. И должна была родить двойню Аполлона и его сестру Артемиду. Но жена Зевса, Гера, была страшно ревнива, конечно. Она ненавидела эту самую Лето и разыскала дракона Пифона, дракон по имени Пифон, у нас Питон, да, вот, который встал перед этой самой Лето, раскрыл пасть и ждал, когда она родит, чтобы пожрать тех, кого она родит. Но у Геры были противницы, другие олимпийские богини, такие как, например, Афродита, Афина, которые терпеть не могли жену Зевса, и они решили ей навредить. Для этой цели они подговорили Посейдона, бога моря, чтобы тот послал орла, и это Лето на орлиных крыльях была унесена на дальний остров под названием Делос. И на этом острове, этот остров был сокрыт волнами морскими, не видно было. И там она спокойненько родила двойню Аполлона и Артемиду. Аполлон рос не по дням, а по часам. И через 3 дня он уже стал таким сильным, что вызвал на бой этого самого дракона Пифона, поразил его и сбросил в ад, в Аид. И оттуда Пифон должен был пророчествовать от имени Аполлона. Поверженный должен был служить Аполлону. Из его пасти вытекал источник, который называется Костальский ключ. Помните, у Пушкина Костальский ключ, водой вдохновения, Парнас вытекает. И там было святилище Аполлону, Дельфы, и жертвенники, и жрицы, которые назывались по имени дракона Пифона, Пифи, и они вещали пророчество от имени Аполлона через Пифона. Ладно, такой был древний миф, который играл колоссальную роль в древнем мире, потому что Дельфы, это святилище Аполлона, было одним из богатейших. По-моему, по богатству этот храм, это святилище было второе после Иерусалимского храма во всем древнем мире. Играл большую роль. И миф этот имел широкое хождение, имел много переделок, и попал к нам тоже. Конечно, Иоанн даже не думает ни об Аполлоне, ни о чем. Он просто берет эту тему как таковую. Злой дракон, сатана, хочет пожрать, уничтожить спасителя, который должен родиться от жены, облеченной в солнце. Дальше говорится, что она родила младенца мужского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. Этот образ пасти народы жезлом железным немножечко необычный, потому что мы воспринимаем Иисуса Христа как пастыря доброго, а вовсе не как того, кто пасет жезлом железным, бьет народы. Вы знаете, что в Апокалипсисе почти все это цитаты из Ветхого Завета. Если вы помните 2-й псалом Давида, там говорится, Бог называет царя, ты сын мой, я сегодня родил тебя. И дальше об этом царе говорится, что он будет пасти народы и как сокрушить их, как скудельные сосуды. Этот образ, как и все образы 2-го псалма, взятый из ритуалов египетских. Дело в том, что Израиль, царство израильское, было небольшим, конечно, по масштабам мира, что такое там Иудея, крошечная страна, крошечное царство, но цари израильские, им, конечно, хотелось, они надували щеки, им хотелось быть на уровне великих империй, таких как Египет или Вавилон, Ассирия, и они подражали придворным этикетом этих стран. А в Египте, если вы помните, если умирал фараон, то его сын становился наследником фараоном, и его интронизация проходила следующим образом. Жрецы объявляли ему: «Ты сын Божий!» И он шел с железным посохом вдоль изгороди. На этой изгороди на колик были насажены 70 глиняных горшков, чисто условно изображавших 70 народов, племен, которыми владел Египет. И юный фараон, Бог, Сын Божий, шел и разбивал поочередно все эти глиняные горшки в знак своей власти над народами. Вот этот ритуал перешел и в Израиль. И царь, который вступал на трон, тоже обозначался как Сын Божий, и, возможно, вот так же разбивал эти самые горшки. Но поскольку второй псалом «Ты сын мой, азнесь, родихтя», хотя это псалом интронизации обычного царя, но в иудейской традиции, в христианской традиции он стал считаться мессианским псалмом. Здесь уже Сын Божий с большой буквы, как Мессия. Вот. И это то, что он будет пасти народы жезлом железным, говорит просто о его власти как Мессии. А дальше сказано, он будет пасти народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его, а жена убежала в пустыню. Это очень странно вообще выглядит, когда читаешь. Ну что такое? Младенец рождается и восхищено. Ну, мы же знаем, что Иисус Христос жил на земле 30 с лишним лет, многое что сделал, потом был казнен на кресте и воскрес. Вот. Ничего этого здесь нет, только потом произошло восхищение, то есть вознесение, а здесь все это пропущено. Но если вы вспомните, например, послание апостола Павла, то вы заметите, что хотя Господь Иисус Христос в его посланиях появляется постоянно, но нигде не говорится о его земной жизни. Вот о его воскресении и вознесении говорится постоянно. А земная жизнь как-то его, Павла, и не интересует. То есть, по-видимому, здесь важно было изложить не какую-то земную жизнь Иисуса, для этого существует Евангелие, а важен был факт восхищения на небо. Еще раз повторяю, книга «Апокалипсис», почти в каждой строчке это какие-то намеки на Ветхий Завет. А что такое восхищение на небо в Ветхом Завете? Какую функцию в этой книге Ветхого Завета имеет восхищение на небо? Это всегда приготовление к эсхатологической задаче. Ну, например, уж не так много примеров у нас восхищения на небо в Ветхом Завете. Какие? Енох. Да? Он был восхищен на небо. Дальше кто? Илия. Помните, он был восхищен на колеснице на небо. Взойдет. По иудейскому поверью, хотя в Библии этого нет, Моисей тоже исчез, восхищен на небо. И вот, согласно иудейским представлениям, в конце века должен появиться снова Енох, Илия, и Моисей, помните, вот Иисус Христос на горе Преображения, и рядом стоят Моисей и Илия. Или о Иоанне Крестителе говорят, это Илия пришел. Да? Ну, не сам Илия, а в духе Илии. Во всяком случае, восхищение на небо всегда говорит о какой-то эсхатологической задаче прийти, о втором пришествии спасительном. Вот поэтому здесь и упоминается, только поскольку вся книга эсхатологична, упоминается его восхищение. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Ну, поскольку мы уже с вами выяснили, что жена – это истинный Израиль, это Церковь Христова, мы понимаем, вот. Церковь существует в этом мире, как в пустыне. Помните, Израиль, ветхозаветный народ Божий, 40 лет шел по пустыне, где Бог питал его манной небесной и поил влагой из скалы. Также и церковь существует в этом... Да, потом Израиль достигает земли обетования через 40 лет. Также и церковь в этом мире, она путешествует, она паломничествует в страну обетования, в Царство Небесное, в Царство Божие. Но должно пройти много времени. А пока она как в пустыне в этом мире, но питаема Богом через Евхаристию, да, тело Христово, кровь Христова. 1260 дней, или 3,5 года, или 42 месяца. Ну, эти числа постоянно встречаются в Апокалипсисе и означают все земное время существования Церкви. Это может быть и миллион лет, мы не знаем сколько, не наше дело гадать, но это всегда апокалиптическое число 1260 дней. Дальше описывается следующее. Значит, на небе дракон, и на небо уже поднялся младенец. И там происходит битва. Младенец не участвует в этой битве, но борются ангелы. Поскольку дракон, это же ведь сатана, это же злой дух. Поэтому против него выступают добрые духи под руководством архангела Михаила. И вот Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Итак, дракон с неба падает. На небе больше никакого зла в принципе нет. Там Царство Божие и Агнца. А дракон, когда он увидел, что низвержен на землю, он разозлился, на небе больше ему нет места, и он начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, то есть преследовать христиан, церковь. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Дальше описывается жизнь, значит, этой жены в пустыне, ее питание там. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, церковь будет сохранена. Никакие врата адовы ее не одолеют. Жена будет спасена, то есть церковь как таковая не погибнет от дракона. Она будет питаема Богом. Но отдельные христиане, прочие от семени церкви, то есть отдельные христиане, конечно, будут испытывать нападки дракона, и многие из них погибнут. Вот это судьба отдельных христиан, но не всей церкви. Вот такая 12 глава, которая говорит просто о начале войны дракона с церковью. 13 глава конкретизирует эту войну. Она начинается с того, что этот дракон, сброшенный с неба на земле, становится на берегу моря, на песке морском, и начинает вызывать из бездны своего как бы сына. Но здесь идет такая карикатура. Бог с небес на землю послал своего сына Иисуса Христа, Агнца Божия, а дракон сатана из бездны вызывает своего сына, зверя из моря, Антихриста. С неба нисходит Спаситель, а из бездны поднимается Антихрист. Вот это второй враг. Вообще, надо сказать, в книге Апокалипсис описаны четыре врага церкви. Это, ну, сатана-дракон. Второй враг – это зверь из моря, сейчас мы его увидим. Третий враг – это зверь из земли, он тоже здесь будет в 13 главе. И четвертый враг – это блудница Вавилонская. Она появится уже в 17 главе. Итак, я увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Посмотрите, этот, значит, Сын, Сын Божий, являет нам подобие Бога, а Сын Сатаны являет нам подобие Сатаны, как у того было 7 голов и 10 рогов. Да? Картина, конечно, невообразима зрительно, но здесь все же ведь символично. Мы потом увидим, что означает 7 голов и 10 рогов. А что означает на головах его имена богохульные? Ну, вообще говоря, этот самый зверь из моря, который из бездны поднялся, представляет собой римскую и языческую империю. И в то же самое время эта империя во времена Иоанна Богослова олицетворялась в очень таком нехорошем облике самообожествленного императора. Помните, в то время начали обожествлять императора. Немножечко отступление сделаю. Но вообще говоря, обожествление человека при жизни, оно абсолютно чуждо античному сознанию, такому как греческое или римское. Вот на Востоке было иначе. Там фараоны считались богами, там цари вавилонские, персидские считались богами, там еще дальше на Востоке императоры китайские считались божественными. Вот перед ними надо было ползать на коленях, там целовать стопы и так далее. В Греции, в Риме ничего подобного просто не было и быть не могло. Но вот в первом веке до Рождества Христова и в первом веке после Рождества Христова, то есть это грань между эпохами, произошло следующее. Все больше и больше влияние, Римская империя распространяла свое влияние и на север, Галлия, Германия, и на запад, на Испанию, и на юг, в Африку, потому что Карфаген уже был разрушен, это тоже уже была Римская империя. И на восток, уже Египет был подчинен, уже Палестина была подчинена, вся Малая Азия, нынешняя Турция, была римскими провинциями. И Рим доходил, границы Рима доходили до Евфрата. И вот восток начал очень мощно влиять на сознание римлян. Вы знаете, Восток всегда привлекал западного человека. Даже и сейчас. Ну, вы наверняка вы видели каких-нибудь кришнаитов, которые ходят там, поют свои песенки «Харе Кришна, Харе Кришна». Ну, видели, конечно, здесь и в городе. Это постоянно. Это было и в 20 веке, и в конце 19 века. Всегда Восток очень сильно влияет. Свое немножко надоедает. Приедается, хочется чего-то экзотического. Действительно, языческая религия в Римской империи, в Греции, она понемножку становилась формально государственной. Ну вот положено совершать обряды какие-то, вот так вот положено, ну как мама моя делала, как дедушка делал, как прадедушка, ну, я был положен. Это было как бы, ну, обрядом такого почти государственного значения. Если ты не совершаешь такие обряды, не приносишь там жертвы в храм, не ходишь там в храм, не поклоняешься там какому-нибудь Юпитеру, ну, ты вообще странный человек, ты под подозрение попадаешь, ты нелояльный по отношению к народу, может быть, ты враг народа, может быть, ты вообще предатель какой-нибудь, все делают, а ты не делаешь. Да? То есть это вот такое социальное значение имело религия. А что касается сердечной склонности, ну кто там верил во все эти басни, во все эти прекрасные поэтические мифы, во всех этих Аполлонов и Дионисов? Ну, простонародье, конечно, верило, там какое-то уж совсем серое. А, ну, интеллигентные люди, элита, там, аристократия, ну, конечно, философы, ну, конечно, они воспринимали это исключительно метафорически, исключительно как аллегории, но не могли сердцем воспринять это понятно. Но сердце-то просит чего-то живого. не просто формального исполнения государственных обрядов, чего-то живого, мистического. И такое находилось оттуда, с востока приходили все эти мистерии, все эти культы Зиды, Азириса, Кибелы, все, вот все, что шло с востока, экс-ориенте люкс, с востока свет, вот что наполняло живым религиозным чувством людей того времени. И таким образом понемножечку проникает и мысль о человека Божьем. О том, что люди могут быть, ну, во всяком случае, высокопоставленные люди, вознесенные чуть ли не до небес, там, в Вавилонские башни в свои какие-то, они, может быть, божественны. И уже при Юлии Цезаре, Цезарь еще не был, конечно, императором, но его влияние и его уважение к нему было очень велико в империи, как вы знаете, ну, в республике, очень велико. И особенно на Востоке, потому что Восток, ну вот Малая Азия, ну представьте себе, все эти маленькие царства, маленькие королевства, которые вечно враждовали друг с другом, с полудикими этими народами, с горцами, им защита римского орла всегда казалась благом, когда Рим, вот у нас такое представление, что вот римляне такие захватчики, вот они захватывали, грабили. Ну да, было и это, конечно, но в основном люди мечтали присоединиться к Риму. Одна за другой провинции умоляли Рим присоединиться к нему, потому что они отныне находились не в этом диком варварском состоянии, а под крылом римского закона. Римское право – это единственное кодифицированное право древнего мира. Кругом царит диктаторский какой-нибудь там тиранический режим. Что придет в голову фараону, то он и сделает. Какие там законы? А в Риме все-таки закон есть. И, конечно, жить под законом всегда лучше, чем жить в беззаконии. И, кроме того, охрана. Охрана, римские войска вступали, они же охраняли, они же защищали людей. Это было очень важно, особенно для восточных стран. И поэтому на Востоке стали поговаривать, уж не Бог ли Юлий Цезарь, и начали упрашивать его, разрешить им поклоняться ему как Богу. Но он, конечно, не разрешил это. Вот. Но его преемник, который стал императором, Август, Октавиан Август, да, первый император, вот он уже так из политических соображений дозволил на Востоке поставить жертвенники Юлию Цезаря. Не в Риме, конечно, но там, на Востоке. Вот. А после смерти Августа стали ставить жертвенники, и уже Сенат объявил Августа божественным. Ну, только после смерти, конечно. То же самое происходило со всеми последующими императорами. Кто за Августом был? Тиберий. Ну, тот самый, при котором прошла жизнь Иисуса Христа. Тиберий, ну, ему не приходило в голову себя обожествлять. А вот его сынишка Калигула, он сумасшедший был, и поэтому он себя объявил Богом, вот и велел по всей империи поставить себе памятники, и жертвенники, и храмы. Вот. Но его в скором времени устранили, убили, и все это было отменено. После него был Клавдий. Клавдий тоже себя не обожествлял, но после его смерти, естественно, его тоже обожествили. Но это он уже мертв. После Клавдия был Нерон. Нерон. Это его племянничек Клавдия, который придушил своего дядюшку и сам стал императором. Нерон. Что о нем сказать? Он хотя и был сумасшедший, но не с самого начала, потом в нем проявились эти безумные черты, но сам себя считал Богом. Он был Бог. но не требовал ни от кого поклонения себе как Богу. Он-то был уверен, что он Бог. Он себя и вел как Бог. Что хочу, то и делаю. Хотел он всякие безумные вещи, о которых говорить даже страшно. Вот. Но никто ему не поклонился как Богу. А потом Нерон тоже исчез. Эта династия прекратилась. Пришли через полтора года Флавий, Веспасиан, Тит. Веспасиан, когда умирал, говорил: «Ну вот, наконец-то теперь я стану Богом». Даже он иронически относился, конечно, ко всему этому. Тит тоже. А вот Домициан, сынишка Веспасиана, он все-таки объявил себя Богом. Это был первый император, который правил, и при котором культ кесаря стал всеобщим, обязательным, и все непоклоняющиеся, не приносящие жертвы считались врагами народа, а следовательно государственными преступниками, и подлежали казни. Это произошло только в 90-е годы первого века, впервые. Вот при Калигуле было несколько лет, но его быстро убрали. Вот, значит, при Домициане как раз тогда, когда писалась книга Откровения. Поэтому он для Иоанна как бы олицетворение империи, олицетворение безумного язычества, которое уже обожествляет самого человека, просто тварь человека, и начинает поклоняться твари. Мало того, что люди поклоняются всяким идеям, или мамоне, или власти, или там чему-то еще, уже даже просто человеку поклоняться начинают. Ну, и не только человеку, и зверям поклоняться кому-то. Так вот, это все язычество. Кстати, вот интересно, смотрите, естественно, христиане не могли поклоняться Домицианам, не могли приносить эти жертвы. Хотя там много ли требовалось, ну что там, жертвенник вот стоит, ну кинь там щепотку соли на эти угольки раскаленные, или там ладану немножко, и все, произнеси какую-нибудь формулу, там поклоняюсь там. Имена богохульные надо было назвать. Что значит имена богохульные? На коронах имена богохульные. Что это такое? Дело в том, что Домициан повелел официально называть себя следующим образом: Августус Доминус Дивус Деус. И надо добавлялось Сальватор. Августус, то есть священнейший, Доминус, Господь, Дивус, Божественный, Деус, Бог, Сальватор, Спаситель. Вот в официальных бумагах обязательно надо было так обращаться, в молитвах. Но, разумеется, эти имена, они должны быть употребляемы только к Богу единому. Если кто-то узурпирует их, то они становятся богохульными. Поэтому здесь и говорится, что на головах имена богохульные. То есть вот эти самые божественные имена. Да, вот интересно то, что христиане, разумеется, не поклонялись императору как Богу. За это их казнили или ссылали, в лучшем случае, как Иоанна. А но ведь кто еще не поклонялся императору как Богу? Ну, язычники все поклонялись, это понятно. Ну, иудеи, конечно, они же не будут поклоняться какой-нибудь твари, правда? Иудеи не поклонялись, а иудеев не преследовали. А христиан преследовали. Здесь вот в чем дело. Дело в том, что к 90-м годам первого века христиане уже отделились от синагоги. Они уже стали как бы самостоятельным каким-то ответвлением от иудаизма. До 80-х, возможно, годов, до падения Иерусалима, до рассеяния евреев, христиане все-таки не отделяли себя от синагоги. Помните, они ходят в храм в Иерусалиме, приносят жертвы, обряды, праздники, соблюдают, ну, по возможности. Но потом вот произошло это отделение. Так что иудеи уже были синагога отдельно, церковь отдельно, после 70-го года. Но иудеи имели древнее право, записанное в римском законодательстве. Еще император, первый император, Август, дал иудеям несколько послаблений, к ним относилось. Поскольку иудеи не могут соблюдать имперские культы, ну, скажем, Юпитеру, Роме, там, какой-нибудь Церере и так далее, всяким римским богам, а поклоняются только своему богу и только в своем храме Иерусалимском, ну что с ними делать? Ну что с ними делать? Им было разрешено отправлять собственный культ и не отправлять никакие культы другие. Это первое, что было им разрешено. А почему Август пошел на такие уступки? Иудея была очень важная провинция для Римской империи, ведь она находится на границе с вот этими восточными пустынями, взятыми, с Парфией. Это постоянные набеги грозили оттуда с востока, из-за Евфрата. Надо было держать здесь войска. Надо было умиротворять население, чтобы оно поддерживало оккупационные римские войска. Иначе погибель грозит, вообще война грозит и Риму, и Иудеи, кем угодно. С востока постоянно эта вражда была, конница там нападала. То есть Иудею надо было как-то умиротворять и держать в, ну, и в подчинении, с одной стороны, с другой стороны, как-то ну, кнутом и пряником. Второе, что иудеям было разрешено, это не служить в армии. Ну, представляете, какое преимущество. Все служат, призываются, а иудеи, юноши, не призываются. А почему? Не потому, что они плохие вояки, да нет. А потому, что они же не могут, будучи иудеями, скажем, есть из одного котла с другими. Ну как они? Они же испачкаются. Они же не могут вести, брать в руки оружие в субботу. Ну как? Им же тогда гибель от Бога грозит, да, с их точки зрения. Вот. То есть соблюдение закона невозможно было в языческом обществе для иудеев. И с ними ничего поделать невозможно было. Ничего. Поэтому разрешено было не служить в армии. А можете себе представить, какую любовь у других народов вызывало это поощрение иудеев. Ну, можно себе представить. Вот. То есть ненависть к ним, конечно, была страшная повсюду. Ну, какие-то другие еще были послабления. Вот так что иудеи не преследовались в 90-е годы при Домициане, а христиане преследовались, потому что у них не было никаких таких преимуществ. И вот описывается этот зверь из моря. Ну, описывается он следующим образом, второй стих. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон свою силу, и престол свой, и великую власть». Здесь, конечно, перемешано много. Если вы помните, у пророка Даниила идет описание ночного видения, в котором Даниил видит зверей, барса, льва, медведя, потом еще зверя страшного и ужасного. Эти звери приходят один за другим и царствуют. Ну, под зверями понимаются, конечно, языческие империи, сменяющие друг друга и падающие. Ну, лев – это Вавилон, кто там, медведь – это Персия, там, Ассирия, барс, а потом зверь ужасный и страшный – это эллинистическое царство Антиоха Епифана. Вот здесь, да, а потом у Даниила сказано, уже когда погибнут все эти звери, все эти зверские империи падут, и потом я видел с небес, как на облаках небесных сходил как бы сын человеческий. Значит, звери сменились обликом человеческим. И он, этот сын человеческий, сошедший с небес, вместо зверей стал царствовать, и царство его не будет конца. Вот это видение Даниила. А здесь все эти империи как бы соединяются в одном звере, вот в этой Римской империи. Ну, мы понимаем, конечно, это Римская империя. Этот зверь. Римская империя, которая в каждой своей голове воплощена или олицетворена как в отдельном императоре. Да, и он представляет собой карикатуру на Сына Божия. В пятой главе было сказано, что Бог дал Агнцу престол свой и великую власть. А здесь сказано, что дракон дал этому престол свой и великую власть. И дальше, помните, Агнец был как бы ранен, да, описывается, раненый Агнец. И здесь я видел, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сравниться с ним. И здесь опять карикатура. Помните, в начале книги сказано, что вся земля поклонилась Богу и Агнцу, а здесь все поклонились дракону и зверю. И там звучало, кто подобен Богу, Господу нашему, а здесь кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Это такая вот пародия, карикатура на Бога и на Агнца в виде дракона и его сатаны Антихриста. Тут Христос, а этот Антихристос. Вот, ну дальше описывается этот самый зверь. Дано ему было вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонялись ему все, живущие на земле. Вот такая картина. А потом появляется второй зверь в 11 стихе 13 главы. И увидел я другого зверя, уже не из моря, выходящего из земли. И он имел два рога, подобных агнчим, а говорил, как дракон. Он действует перед ним, перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Вот этот зверь из земли в картине, представленной Иоанном, конечно, символ. Если первый зверь из моря, из бездны, почему из бездны, потом с вами поговорим, представляет собой Римскую империю и отдельных императоров, как отдельные головы, то зверь из земли – это имперская администрация и жречество, которые, ну, сам же император не будет заставлять поклоняться себе. Ну, как вот он подойдет ко мне и скажет, ну-ка, поклоняйся. Да он сидит у себя там во дворце. А кто заставляет меня? Да мой начальничек, мой администратор, который надо мной стоит, да? То есть вот эти власти земные, жрецы какие-то, которые принуждают меня там поклоняться. Вот второй зверь – это администрация и жречество, то есть вся пропагандистская машина языческой империи. Вот, и, значит, второй зверь творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы упиваем был всякий, кто не будет поклоняться этому образу зверя. Картина, конечно, очень такая, для нас звучит довольно абстрактно, но на самом деле Иоанн опирается на реалии того времени, потому что жречество, особенно на Востоке, ну, в Египте, скажем, это же была провинция римская тогда, языческое жречество, оно завлекало людей именно всякими знаками таинственными, всякими удивительными вещами, чудесами. И огонь низводило с неба, и чего только не было. И вот эти статуи, образы, движущиеся, особенно в Египте, их было много, не только там. Статуи могли двигать руками, ну, машины там какие-то действовали, да, вот они двигали руками, раскрывали рты вот так, иногда что-то произносили, там какое-то гудение шло, это известные вещи. Народ млел, конечно, падал ниц, ну, простодушие, наивность, потому что в чудеса все верили. Это нам сейчас представляется странным верить, что кто-то может летать по воздуху без всяких приспособлений, или там бегать по воде, или что-нибудь еще такое, или как там вот описано в старых книгах того времени про Симона Волхва, что вот он взял, встал перед императором, внезапно превратился в прекрасного юношу, потом щелкнул пальцами и превратился в старца, потом еще раз щелкнул в женщину, в какого-то зверя. Люди наивно верили во все это. Нам очень трудно сейчас представить себе это, но психология человека, вернее так даже не психология, а человеческие знания об окружающем мире, наше миропредставление ведь очень сильно изменилось, радикально изменилось, и изменяются постоянно. Еще 100 лет тому назад человек не мог себе представить интернета, скажем, или что-нибудь такое, там, мобильных телефонов. Вот. Очень сильно все меняется. И вот 2000 лет тому назад люди абсолютно были уверены, что чудеса такие бывают. А почему нет? Я, правда, не видел. Но, говорят, в соседней деревне недавно кто-то летал по воздухе. Ну, почему нет? А вот или там по воде бегал. Говорят же люди? Говорят. Само понятие естественное и сверхъестественное. Вот мы говорим, это сверхъестественное. Вы нигде в Библии ни разу не найдете слово даже такое сверхъестественное. Потому что такого не было. Все, что есть, все есть. Оно естественно. А все есть. Может быть, и это. На 99,9% населения верили в чудеса. Чудо – это не сверхъестественное, а нечто редкостное и необычное. Чудо – чудное, диво, дивное, да? Но бывающее. И так вот он обольщает всех своими чудесами. И дальше он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Вот так кончается книга, 13 глава. Вы видите, что власть, практикуемая над населением, касается уже даже экономического положения населения, что не покупать, не продавать, а следовательно, ты можешь и голодным остаться, да, вот, если ты не будешь поклоняться зверю. А это поклонение предусматривает что? Ну, реально, это принесение жертвы на жертвенник. Ну, вот я говорил, щепотка соли или там щепотка ладана на угле. Что касается вот это продавать, покупать, то есть предположение, которое, правда, не, мы не знаем исторического точно примера такого, но значительная часть ученых, экзегетов, предполагает, что юань опирается на какие-то реалии того времени. Ведь он житель Ефеса. И сейчас на острове Патмос, недалеко от Ефеса. Это восточные города с восточными рынками, восточными базарами, ну, современные Турции. И предположительно, когда от Домициана вышел указ об обязательном жертвоприношении вот, императора, при входе в официальные учреждения, и в том числе на рынке, были установлены ну, охрана, стражники, и также жертвенники. И ты должен был, входя на рынок, на улицу рынка этого восточного, всегда принести жертву. А после этого тебе ставили какую-то печать, ну, чернильную печать какую-нибудь ставили на руку, и ты мог предъявлять, что ну, я могу купить место себе на рынке здесь, или покупать, или продавать. Вполне возможно, что так оно и было, тем более, что исторические прецеденты вот подобному бывали в истории. Правда, не в Римской империи, чуть-чуть пораньше. Это было в Египте, в Александрии. При одном из последних Птолемеев, то есть египетских царей, наследников Александра Македонского, этот царь, этот Птолемей Филадель был немножко ненормальным. Прихоти ему приходили всякие в голову. Он поклонялся Дионису, как своему богу-покровителю. Знак Диониса – это листик плюща. Ну, такой, знаете, разрезной листик маленький, типа виноградного. Только маленький. И он, что-то взбрело ему в голову, повелел всему населению столицы, а столицей тогда был город Александрия, сделать себе, как и он, татуировку вот этого знака плюща на своей руке или на лбу, не уточняют историки. Таким образом, демонстрируя свое поклонение Богу, покровителю этого самого фараона, царя. Ну, конечно, многие египтяне так и сделали. А в указе было сказано, что тот, кто не сделает этого, кто не сделает эту татуировку, тот будет убиваем. Потому что это предатель, это враг народа, враг государства. А кто не делал? Опять те же самые иудеи. Ну, понятно. А иудеев тогда в Александрии, Александрия был очень большой город, вместе с рабами, он насчитывал около миллиона человек. Ну, рабы, конечно, это большая часть, меньше свободны. Вот. И среди них иудеи составляли примерно половину. То есть это, может быть, 100-200 тысяч человек там было иудеев. Они отказались, разумеется. И тогда настало, это было первое, пожалуй, в истории мощное гонение на иудеев. Именно в Александрии был жуткий погром. Вырезаны были тысячи людей, остальные были изгнаны. Вот из-за того, что они не сделали себе татуировку. То есть такие прецеденты в истории бывали. Так что неудивительно, что и здесь это как символически обозначает. Вот если ты должен сделать себе начертание. Ну, начертание слова – это перевод греческого «харагма», ну, вообще-то говоря, печать. Но в 7 главе, если вы помните, при запечатлении избранников Божьих им тоже ставилась печать на чело. Но там стоит слово «сфрагис». А здесь харагма означает это одно и то же. Но Иоанн специально, чтобы отличить, вот там божественное – это одно слово, а вот антихристовое – это другое слово. Поэтому и другое слово используется. Вообще харагма, слово, которое употреблялось в то время, обозначало имперскую печать. Вот, на лбу или на правой руке. Некоторые экзегеты усматривают в этом тоже значительный символ, потому что знак принадлежности праведного верующего иудея, скажем, Богу, был ящичек филактерии. Знаете, что такое филактерия? Ну, в Евангелиях это переводится «хранилище». Они расширяют хранилища свои. Нам не совсем понятно по-гречески филактерии свои. Филактерия – это маленький ящичек такой, который привязывался сюда иудеями. Ну, вы видели, наверное, на картинах, где ящички здесь. И надо на руке. А вот. В ящичек в этот клали символ веры, молитву 18 прошений, 10 заповедей, ну, какие-то молитвы свернутые, да, маленькие, написанные. А вот это считалось признаком благочестия, носить всегда при себе Слово Божие, которое здесь свернуто лежит. Ну, а фарисеи, Иисус Христос их упрекает, они расширяют хранилища свои, сделают огромное, чтобы показать, какие благочестия, всю Библию запихают. И было положено для праведного иудея такие хранилища, вот эти филактерии, привязывать к левому плечу, вот сюда, под одежду. Либо здесь, где волосы начинаются, сюда, и тоже под покрывало. И считалось очень неприличным признаком какого-то вообще сектантства, если человек носил не на левой руке, а не на левом плече, а на правой руке, чтобы все видели. Вот. И не здесь вот, а на самом лбу, вот над бровями. Ну, здесь говорится, что вот, вот так, на лбу и на правой руке. Ну, это предположение. А главное, что число зверя. Вот этого самого зверя, рана которого исцелела, да, 666. Ну, что можно сказать? Во-первых, это гематрия. Гематрия – это еврейское слово, которое как бы повторяет в искаженном виде греческое слово геометрия, геометрия. А геометрией простонародье тогда называли вообще математику всякую, всякий счет. Вот, геометрия. Что она собой представляет? Это счет, это шарада, загадка. Имя человека пишется буквами, ну, скажем, Петрос, Петр, да, или Паулос, Павел, да, любой, там, Иисус. А ведь числа записывались буквами, греческими буквами, еврейскими буквами, латинскими буквами. А цифр-то не было. Цифры появились только из Индии, пришли к арабам в 7-8 веке, а в Европу пришли только в 12-13 веке. Цифр не знали люди, записывали буквами алфавит. Это было немножко неудобно, конечно, цифры, десятиричная система, это очень удобная вещь, но этого еще пока не знали. Пользовались буквами греческими по преимуществу, ну а в Иудее еврейскими буквами. А потом, ну, знаете, в славянские тоже буквы, да, ас – это один, буки – это два, да? Ну, знаете, и так далее. Глаголь 4, добро 5. Нет, глаголь это 3, добро это 4. Да. Ну ладно. Да, альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Это вот ушло. Почистим. Если вы напишете слово и каждой буковке какое-то число соответствует, затем сложите сумму. Это и называется число человека. Арифмос ту антропу, как здесь сказано, это число человека. То есть это число его имени. Можно было угадывать. До сих пор римскими буквами не писали, потому что римские числа, ну вы знаете, они очень неудобны, да? Нигде не пользуются, ни в какой бухгалтерии вы никогда римскими не будете писать числа. Всегда пишут арабскими цифрами, ну а раньше греческими, это гораздо удобнее. Римские уж слишком длинные. И вот, если вы бродите по каким-нибудь развалинам, Помпеи, Геркулам, ну, в Риме даже, то на стенах иногда можно видеть надписи хулиганские. Ну, как и сейчас всякие на стенах пишут, да? Вот так же было и в древности граффити. Ну, например, там пишут там 635 плюс 415 равняется, ну и там пакс какая-нибудь нарисована. Но это 635 пишется буковками, конечно. И надо было угадать, что за имя стоит за этим. Это вот угадайка такая. Здесь написано «здесь мудрость». Это греческое выражение, которое означает «а ну-ка угадай». Это довольно сложно. Очень долгая была история угадывания этого числа, числа 666. Первые читатели, наверное, знали, но потом все забылось. И вот первые толкования, которые мы имеем, ну, в западном, потому что восточных толкований вообще нет, Ириней Леонский, да, знаменитый епископ конца II века, у него... Он думает, что это 666, это гематрия, считанная с какого-то греческого имени или греческого слова. То есть, предположительно, поскольку вся книга написана на греческом языке, то тоже на греческом. Кстати, вот это 666, то есть 6, 6, 6, да, три шестерки, как три значка каких-то. Конечно, это невозможно. Для Иоанна, ни для Иоанна, ни для древнего читателя это было непредставимо. То есть он не воображал себе это число в виде трех шестерок. Потому что число 666 написано не тремя шестерками, тогда никаких шестерок никто не знал. Они пришли в Европу только в XII веке. Писали буквами. Это буква Хи, это 600. Буква Кси, это 60. И буква стигма – это 6. То есть хи, кси, стигма. Нет вот этих трех значков, как у нас сейчас там ужасаются каким-нибудь трем черточкам, каким-нибудь трем шестерочкам, каким-нибудь все это страшно. Это не могло прийти в ум просто этим 2000 лет, там это просто невозможно. Вот, так что это такое? Еврейский. Надо предполагать еврейский алфавит. Дело в том, что книга «Апокалипсис» – это же политический трактат. И если бы было легко угадать число это, а это имя императора, то и читателям, и писателю этой книги было бы не сдобровать. Это, ну, нельзя было. Поэтому здесь зашифровано все. И надо было догадаться, здесь ум, мудрость, что за этим числом стоят не греческие буквы, а еврейские. Ну, история очень долгая, конечно, как расшифровывалось, все, сейчас скажу только результат. Речь идет о звере, рана которого исцелела. Это Нерон. Это Нерон. Кесарь Нерон. Вот если вы напишете это по-еврейски, кесарь, Нерон, кесарь, Нерон, нун, реш, вав, нун, ков, Самер Реш. И если вы сосчитаете, то получится как 66. Но я не буду вам забивать сейчас голову этим счетом. Кесарь Нерон написано по-еврейски. Почему Нерон? Об этом мы с вами еще будем говорить. Это очень интересная история. То, что это действительно Нерон, кесарь Нерон, легко доказать вот как. Дело в том, что далеко не во всех рукописях апокалипсиса сказано, что число человеческое – это 666. Достаточно много рукописей, где сказано, что это 616. Ну вот, некоторые древние авторы, толкователи, просто даже никогда не слышали о числе 666. И угадываются, пытаются угадать, а что означает 616? Все западные рукописи, ну, например, карфагенские, африканские, испанские, в них 616. А те, кто в Египте рукописи найдены, древние, там 666. Откуда эта разница? Вот откуда. Дело в том, что буквы-то еврейские, но на еврейский язык можно было транслитерировать или транскрибировать либо греческое наименование императора Нерона, либо латинское. Греческое на востоке, естественно, латинское, римское на западе, в западной части империи. Как по-гречески будет кесарь Нерон? Да так и будет. Кайса Нерон. Нерон. А как по латыни? Цезарь? Неро. Значит, по-гречески Нерон, а по латыни Неро. Без последнего Н. А буква Нун, Н, обозначает 50. Теперь вот вы от 666 отнимите 50, получится 616. Значит, в западной части империи транскрибировали имя Неро, бесконечного Н, и получалось 616. А в восточной части 666, потому что Неронна с греческого языка. Вот, это очень такое разумное, рациональное доказательство. Но не самое главное, потому что важнее другие соображения, которые мы с вами увидим потом. Сколько времени у нас? А? О, ну все. Дальше мы не пойдем, потому что там очень серьезные вещи будут. Вот. Ну все, помолимся.
Светите, светися, Новый Иерусалим, слава по Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Ну все, спасибо за внимание.